Глава 9. Перенесение честных мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Барград. Построение в Барграде церкви в честь святителя Николая и ее судьба. Прошло 700 слишком лет после блаженной кончины угодника Божия Николая, великого мирликийского чудотворца. Родная ему Ликия стала подвергаться частым нашествием сарацин и была опустошаема их мечом и огнем. В конце XI века сарацины произвели страшное опустошение в восточных областях Римской империи. Начавши от Херсона, страшные враги прошли до Антиохии и Иерусалима. Все лежавшие на пути города, села, церкви и монастыри они предавали огню и мечу, жителей брали в плен, умерщвляли и разгоняли, так что все места, пройденные ими, надолго оставались дикую пустынью. Вследствие таких опустошительных сарацинских набегов древние миры запустили. Остаток их жителей переселился на другое место, в 13 стадиях, около 2,5 верст, от прежнего города, где, впрочем, еще оставался Сионский храм, таивший в себе сокровища честных мощей теплого заступника и скорого помощника Николая, охраняемое лишь немногими монахами. Неужели, спрашивает один современный перенесению мощей летописец, преподобный и великий архиерей не мог умолить Господа, чтобы он не погубил города мир и не привел в запустение церковь с мощами его угодника? «Конечно, мог», – отвечает он. «Но это бедствие, – продолжает он, – ниспослано на нас за грехи наши, которыми мы раздражаем долготерпение Божие, и должно было служить к нашему же уврачеванию. Но, предав в разорение город, прославленный мощами угодника Божия, Господь предопределил перенести их на запад, в многолюдный город, называемый Бар. Угодно же было Господу сделать это перенесение мощей, по словам святого Дмитрия Ростовского, как для того, чтобы мощи такого светильника миру, душа которого в светлостях небесных приемлет достойную себе честь, и на земле не были без почитания и под спудом. И чтобы обильный источник чудесных исцелений не был без почерпающих из него. Так и для того, чтобы и Западу не лишиться благодеяний Божиих, получаемых благодаря ходатайству великого архиерея. Самое перенесение мощей произошло при следующих обстоятельствах. В 1087 году при царе греческом и самодержце Константинограда Алексее I Комнине и патриархе его Николае III Грамматике, в лето русских князей Христолюбивого и великого князя Всеволода в Киеве и благородного сына его Владимира в Чернигове, святитель Христов Николай явился во сне одному честному и благоговейному священнику апулийского города Бара, бывшего 200 лет средоточием греческой власти в Италии и только незадолго пред тем покорившегося норманам. «Поди и скажи клиру и народу, — повелел явившийся святитель священнику, — чтобы они взяли из мирликийских мощи мои и перенесли в здешний город, ибо Господу не угодно, чтобы я оставался там в пустыне». Священник утром пошел в церковь и рассказал о своем видении клиру, церковному и народу. Последние, услышав о такой милости к ним Господа и его угодника святого Николая, исполнились великой радости, говоря: «Господь послал теперь свою милость на людей и город наш». Немедленно снарядили они 3 корабля и отправили на них священников, клириков и других благочестивых и богобоязненных мужей для привезения мощей святителя Николая. Всех, отправившихся за мощами угодника Божия, по словам западного летописца Сигиберта, современника перенесения мощей, было 47 человек, не считая прислуги и матросов. Посланные, опасаясь, чтобы кто-нибудь другой, прежде их не успел воспользоваться многоценным сокровищем чудотворений, которое волею Божию было предназначено для них, придумали скрыть цель своего путешествия под видом торгового предприятия и для этого нагрузили свои корабли пшеницей. Благополучно достигли они Антиохии, где продали свою пшеницу и купили других товаров, как бы намереваясь продолжать торговлю. Но здесь они получили неприятное для себя известие, что венецианские купцы, находившиеся в это время в Антиохии, также намерены отправиться в Миры для перенесения мощей святителя Николая в свой город. Решивши предупредить последних, барине немедленно отплыли от берегов Антиохии и благодаря попутному ветру благополучно достигли берегов Ликии и остановились в Андриаке, пристани города Мир. Отсюда они прежде всего послали на берег двух иерусалимских паломников, взятых ими с собою из Антиохии, одного родом грека, другого француза, чтобы они разузнали, нет ли около местонахождения мощей угодника турок, которые могли бы помешать им. Посланные, не встретя в городе ничего подозрительного, и только четырех монахов у церкви, в которой покоилась желанная святыня, возвратившись на корабль, объявили баринам, что они беспрепятственно могут выполнить свое желание. Тогда 47 человек барин берут оружие и, оставив матросов и прислугу стеречь свои суда, отправляются в храм святителя Николая. Достигшие его, они смиренно вошли в храм и поклонились святому престолу. Мощи святого угодника охраняли всего только четыре сторожа-монаха, которым прибывшие барини и обратились с просьбой указать им местонахождение тела святого угодника. Когда барини открывают монахам свое намерение перенести мощи чудотворца в Апулию и, чтобы скорее получить их согласие, предлагают им выкуп в 300 золотых, последние отказываются от денег и даже делают попытку убежать из храма, чтобы известить об этом жителей города Мир. Но барини, заметив попытку монахов бежать в город, связали их и у дверей храма поставили своих сторожей, чтобы обезопасить себя от нежеланных свидетелей. В это время один из двух барских пресвитеров, прибывший в храм святого Николая, державших в руках своих стеклянный сосуд, который он наполнил святою влагою, пожелал принять участие в занимавшем товарищей деле, переговорах со сторожами, и поставил сосуд на вершине одной не очень высокой колонны, бывшей в преддверии алтаря. Случилось вещь весьма чудная. Пузырек тот вдруг упал со своей высоты и с великим треском ударился о мрамор, под которым истекала влага. На необычайный стук его сбежали все присутствовавшие. И, найдя пузырек, упавший с такой высоты и с таким шумом, совершенно целым, удивились этому и воздали хвалу Богу. В этом знамении они увидели выражение воли святого угодника на немедленное перенесение его мощей. Тогда один, наиболее смелый юноша, по имени Матфей, стал угрожать смертью сторожу, если он не укажет местонахождение тела великого святителя. Другой сторож, желая избавить своего товарища от смерти, указал рассвирепевшему юноше местонахождение мощей. При этом он сказал, что было много попыток даже со стороны императоров перенести отсюда святые останки. Но все они оказались безуспешны. Очевидно, святителю было неугодно оставить миры. Только в прошлом году, по словам сторожа, святитель дал знать, что в скором времени последует его переселение из мир Ликийских. Он явился в видении трем человекам, приказывая им объявить жителям города мир, которые из страха турок ушли отсюда на гору, отстоящую на 12 стадий, чтобы они или возвратились жить и стеречь город, или знали, что он переселится в другое место, что, по мнению сторожа, он и начинает приводить в исполнение. Ободренный этим рассказом, юноша Матфей взял в руки железный молоток и сильно ударил им о мраморную плиту помоста, которая от удара разбилась на мелкие куски. Вынувши разбитую плиту, товарищи Матфея начали рыть под нею землю и в скором времени нашли белый саркофаг, раку, покрытый каменную треугольную крышкой. Они совсем его откопали, но боялись ударить по нем, чтобы не случилось с ними какой-нибудь беды. Тогда смельчак Матфей, не будучи в силах сдерживать более горячность своего духа, сильно ударил по крышке и разбил ее в куски. Когда он снял ее, то увидел, что рака была полна святой влаги. Вдруг распространился такой благоуханный запах, что всем присутствовавшим казалось, что они находятся в раю. И не для одних, только присутствовавших в храме, был ощутим этот чудный запах. Но благоприятствуемый ветром он донесся до самого моря, отстоявшего на 3 мили. И здесь ощутили его прочие товарищи их и исполнились радости, так как в этом они увидели согласие угодника Божия на исполнение задуманного ими предприятия. Смелый юноша Матфей спускается в раку и, погрузив свои ладони в находившуюся в ней влагу, находит святые мощи, плавающими и превосходящими своим ароматом всякие благоухания. Сторожа, видя, что святой угодник дает согласие на перенесение его мощей, предаются горьким сетованиям. Между тем, юноша взял из раки мощи святителя Николая и передал пресвитеру, который тщательно завернул их в новую бумажную одежду своего тела. Некоторые из барин хотели взять в храме еще одну древнюю чудотворную икону святителя Николая. Но это не удалось им, так как святой угодник не хотел совершенно оставить Ликийской страны. Радостные барини с мощами святого Николая отправились к своим кораблям, где также радостно встретили их оставшиеся товарищи. Все вместе, восхваляя всемогущего Бога, увенчавшего их желание успехом. Между тем, граждане мирские узнали от сторожей о перенесении их святыни баринами на свой корабль и, видя в этом волю святого угодника, в гробанном количестве собрались к барским кораблям и громким плачем выражали свое горе. Будучи не в состоянии сдерживать себя, они в одежде и обуви шли в море и здесь хватались за рули и весла кораблей, говоря: «Отдайте отца нашего и господина нашего, своим покровительством, берегшего нас от видимых врагов. Если не всего, то хотя часть его дайте нам, чтобы не совсем лишиться нам такого покровителя». Барини утешают плачущих мирен тем, что у них остается гроб святителя, полный святой влаги, и икона его, от которой много получается исцелений, а сами поспешно отплывают от пристани. Барини сознавались, что почти на 2 мили слышен был плач стоявших на берегу мирен, и что немного было самих барин, которые не плакали бы, сочувствуя их горю. выехали из Мир, Барине, в апреле месяце 1087 года. Сначала, в первый день по выезде из Мир, баринам помогал плыть домой попутный ветер. Но на следующий день подул северный ветер и повернул их корабль по направлению к городу, по Тарам, родине святого Николая. Барине устрашились, думая, что угодник не хочет расстаться с берегами Ликии. Вместе с тем они боялись преследования, потому что Патары находились недалеко от Мир. Поэтому барине, уже утомленные дорогою, причалили на время к пристани Макрим. Здесь они стали рассуждать, отчего так мало подвинулись вперед во время трехдневного пути. Одни спрашивали, точно ли это мощи святителя Николая. Другие боялись, что прогневали святителя смелым своим поступком. Третьим, наконец, пришло на мысль, не взял ли кто из товарищей, по чувству усердия и веры, частицу мощей святого угодника. Тогда остановились на этой последней догадке, принесли Евангелие, и каждый из мореплавателей обязан был поклясться, что не похитил ни малейшей части мощей. Пятеро признались в этом проступке и отдали похищенные части. Тогда море успокоилось, и подул благоприятный ветер. Мореплаватели поняли, что их священный долг – привести в бар драгоценный клад в целости, и с тех пор путь их продолжался счастливо. Когда мореплаватели миновали залив Трахеи, одному из пловцов в глубоком сне явился святитель Николай и сказал: «Не бойтесь, я с вами. Через 20 дней мы придем в город Бар». Проснувшись, мореплаватель рассказал, что видел товарищам, и они исполнились глубокой радости. На дальнейшем пути произошла следующая удивительная вещь. Одна маленькая ласточка села на правом руле судна, на котором везли святое тело. Ходя по нему, без всякого страха, как будто была привычную жительницу его, она тихо спрыгнула на руку одного из мореплавателей, который в то время правил рулем. Оттуда перелетела к месту, где покоилось святое тело, и, напевая тихонько, носом своим клевала тот сосуд, в котором скрыты были святые мощи. Благосклонные братья замечают по поводу этого события современник события, западный писатель Никифор, оставивший нам рассказ о перенесении мощей. Сколь хвален всемогущий Бог, побуждавший к хвалению и почитанию своего святого исповедника не только людей, но и немых животных. Ибо пение птицы было хваление, а прикосновение клювом означало лобзание, которое она верно приносила святому телу. Напевая, она облетала каждое из суден и всех людей, и видна была всем, воздавая хвалу блаженства им за то, что они везли такого велелепного и дивного пастыря. Исполнив долг своего послушания, она отлетела и скрылась из виду. Наконец, после продолжительного путешествия, барине 8 мая пришли в пристань святого Георгия, Христова мученика, отстоявшую на 4 мили от города Бар. Отсюда они дали знать жителям Бара о скором прибытии в их город мощей знаменитого чудотворца Востока, а сами занялись приготовлением деревянного ковчега, в который были положены мощи святителя. Между тем, молва о прибытии барин с мощами великого чудотворца разнеслась по всему городу. И на следующий день, 9 мая, на столь чудное и желанное зрелище стеклась огромная толпа народа. Духовенство барское в священных облачениях вышло навстречу принять тело святого угодника. Прибывшие уведомили своих сограждан, что они, когда брали тело святого угодника, дали священный обет воздвигнуть ему достойную церковь на дворе господском, что называется катапанием, и теперь настаивают на исполнении ими их желания. По поводу этого произошло большое разногласие. Одни, большинство, одобрили их обещание. Другие же хотели, чтобы святитель Николай был погребен в городском соборе епископии. Желая мирным путем устранить такое разногласие, настоятель бенедиктинского монастыря по имени Илья уговорил возвратившихся мореплавателей перенести тело угодника в церковь его обители, пока будет строиться новое. Последние согласились на это, так как настоятель Илья слыл за человека благочестивого. Вокруг обители стояли моряки с оружием в руках, страшась мести противной партии, недовольны тем, что соборное духовенство не успело опередить настоятеля Ильи. Между тем, о прибытии такой святыни дано было знать барскому архиепископу Урсону, которого в то время не было в городе. Услышавший об этом, он немедленно прибыл в Барград и первым делом поспешил поклониться мощам великого угодника. Но он настоятельно стал требовать перенесения мощей в собор и не хотел дозволить построение нового храма. Вследствие этого между двумя партиями вновь возгорелась сильная вражда, кончившаяся даже вооруженной стычкой, в которой легло 4 человека. В то время, как под стенами бенедиктинского монастыря происходила кровавая распря, некоторые из моряков, вспомнив, что двор Катапани, тогда уже принадлежавший герцогу Рожеру, пользуется правами патронатства, открыли незаметную дверь в монастыре со стороны моря, вынесли из него мощи угодника и поставили их в церковь святого мученика Евстахия, стоявшую в округе катапанских чертогов и зависевшую от гражданской власти. Тогда раздоры кончились. Архиепископ разрешил строить новый храм и торжественно шествовал в сопровождении многих епископов, всего соборного духовенства и огромной толпы народа без обуви, до церкви мученика Евстахия на поклонение мощам великого угодника. Лишь только прибыло тело святого угодника в Барград, как от него стали получаться многочисленные исцеления. Всякие недужные, хромые, слепые, глухие, бесноватые через прикосновение к мощам получали исцеление. По сказанию современника события, западного историка Никифора, в первую ночь по прибытии мощей и на следующий день исцелилось 47 человек различного пола и возраста. В числе их были один из знатнейших горожан и один армянин, имевший левый бок совсем высохшим, 3 лунатика, 1 глухонемой, 2 сухоруких, 2 горбатых младенца, 3 слепых, некто из рода пизанцев, сухорукий и хромой, и много других, которых всех долго было бы перечислять. На третий день из множества народа, стекшегося из деревень, городков и городов окрестных, исцелилось в монастыре 9 недужных. Из них один младенец сухорукий с бельбом на глазу, одна нищая, глухая и хромая на обе ноги, младенец бесноватый, армянская девочка бесноватая, одна женщина, ювенотянка, совсем сухая, другая женщина, страдавшая тяжким недугом, одна женщина, лунатичная и расслабленная, и один странник, сухорукий и слепой. В тот же день, после перенесения святого тела на катапанский двор, исцелилось еще 14 человек. На четвертый день исцелилось 29 недужных. Сперва некая бесноватая, вся сухая, из деревни, называемой Терлициус. Некая девица из города Бетунта, женщина из города Аскула и бесноватая из города Таранта. Три лунатика, два слепых, одна горбатая и одна из города Святого Вита, что под крепостью горы Скагиоза, которая ежедневно множество раз падала тяжко, мучимая почти до смерти. «Быв тщательно расспрошена мною, — пишет Никифор, — видевшим, как она была здорова, она сказала, что на нее налетел один большой ястреб, сел на грудь ее и, распростерши крылья, накрыл ее. Когда он отлетал, вдруг разнесся такой приятный запах, что она думала, что находится в раю. То же самое показали и другие исцелившиеся. Отсюда, несомненно, надобно верить, говорит Никифор, что это был ангел святого исповедника, ежедневно стригущий тело. Также исцелела одна девица из Бара, страдавшая чрезмерную болью в коленах и многие другие. На пятый день святитель Николай открыл себя в видении одному почтенному монаху, приказав ему сказать всем, чтобы не отчаивались относительно исцеления, ибо он, по воле Бога Всемогущего, отправится в Грецию. Впрочем, прежде чем он отправился, все увидели великое чудо от него, ибо в тот же самый день, еще прежде солнечного восхода, исцелился один юноша, 5 лет, одержимый бесом, глухим, немым и слепым. В субботу, в 10 часу, по возвращении святого Николая, исцелилось 11 недужных. Такое обилие чудес от мощей святителя Николая и данное ранее обещание моряками расположили барин построить новую каменную церковь в честь святителя Николая. Начались работы по перестройке здания Корте дель Катапана, которое тогда же было пожертвовано герцогом Рожером с тем, чтобы оно обращено было в храм святителя Николая. Вероятно, во время этой перестройки вышеупомянутая церковь во имя святого Евстахия была уничтожена, так как в непродолжительном времени мощи святого Николая перенесены были во временную церковь, в коей находился алтарь во имя святого первомученика Стефана. Для надзора за ходом постройки храма и для сбора пожертвований избран был упомянутый выше игумен Бенедиктинского монастыря Илья. Через 2 года, в 1089 году, постройка храма была окончена. К этому же времени была приготовлена для мощей святителя серебряная рака, украшенная драгоценными камнями. По построении церкви клир и народ Барграда отправили в Рим папе Урбану II просьбу, чтобы он со своим священным собором пришел в Барград, освятил новую церковь во имя святителя Николая и своими священными руками положил в новую раку честные мощи угодника Божия. Папа Урбан II с радостью согласился на исполнение этой благочестивой просьбы и немедленно со своим собором прибыл в Барград. Здесь он переложил святые мощи в новую раку и перенес их в новосозданную церковь святителя Николая и поставил в алтаре. В новой же церкви был поставлен гроб, в котором ранее лежали мощи святого угодника и в которой была отделена и положена часть его мощей. Затем была освящена самая церковь в честь святителя Николая. Освящение это последовало 1 октября. Причем освящена была нижняя церковь, в которой до сих пор находятся мощи святого угодника. Верхняя же церковь могла быть освящена не ранее, как 22 июня 1197 года епископом Вюрцбургским Конрадом с разрешения папы Целестина III. Несколько времени спустя святитель Николай явился во сне одному благочестивому монаху и сказал ему: «Благоволением всесильного Бога я пришел к вам в город Бар. Теперь я хочу, чтобы мощи мои были положены под престолом». Воля святого угодника немедленно была исполнена, и тело его положено под престол, где оно находится и в настоящее время. Вот вкратце история новосозданной церкви, в которой положены и теперь почивают мощи святителя Николая. По смерти архиепископа Барского Урсона, последовавшей незадолго до освящения Нижней Церкви во имя святого Николая, в преемнике ему, согласно общему желанию, поставлен был папою Урбаном II 30 сентября 1089 года игумен Илья, которому тогда же папа дал титул архиепископа Барского, игумена церкви святого Николая. При нем устроен был близ церкви госпиталь или приют для помещения бедных странников. Эта странноприимница существует и поныне. Иностранцам позволяется оставаться в ней бесплатно 3 дня, туземцам же богомольцам 1 день. При нем же установлено совершать ежегодно 9 мая крестный ход по городу. По смерти Ильи, последовавшей в 1105 году, преемником его по управлению храмом святого Николая был Евстафий, украсивший церковь мраморами и мозаикой. По смерти его избран был на его место приор монастыря всех святых Милом, и с этого времени настоятели храма святого Николая Чудотворца именуются приорами. Папа Урбан II, почти вслед за положением в церкви мощей святого Николая, изъял ее из зависимости от местной епархиальной власти и подчинил ее непосредственно папскому престолу, что подтверждено было и папою Пасхалием II. Мало церквей на Западе, которые бы пользовались таким великим и всеобщим уважением, как церковь святого Николая Чудотворца в Барграде. Здесь у мощей святого Николая молился в 1094 году знаменитый проповедник крестовых походов Петр Пустынник и склонил герцога Боемунда поднять оружие для освобождения гроба Господня от неверных. В этом же именно храме папа Урбан II в октябре месяце 1098 года убеждал созванных из Нижней Италии духовных греков признать римское учение об исхождении Святого Духа. И владетельные особы, и простой народ соревновали в оказании благоговения своего к Чудотворцу. Жители Барграда, сдаваясь войскам, осаждавшим их город, всегда выговаривали себе у победителей условия, чтобы мощи их святого заступника оставлены были при них. Герцоги Апулии, Роберт, Рожер, Боемунд принимали на себя звание защитников церкви святого Николая. Императоры, короли, герцоги и князья, а также частные лица обогатили церковь щедрыми вкладами и приношениями. Благочестивые богомольцы не пристают и доселе в большом количестве стекаться на поклонение святым мощам. И наши русские паломники, посещавшие святые места Востока, считали своим долгом посетить и западный Барград ради его великой святыни. И нередко оставляли ценные воспоминания о том, что они видели там. Так, один из них, Василий Григорович Барский, в начале прошедшего столетия, обошедший святые места в Европе, Азии и Африке, поместил в своем путешествии весьма подробное описание той церкви в Баре, в которой почивают мощи святого Николая Чудотворца. Этот безыскусственный, но в то же время весьма интересный рассказ русского паломника мы помещаем ниже, в полном виде, с изменением только книжного языка начала прошлого столетия. Что сделано в прошлом столетии Барским, описание церкви и обряда, учрежденного для поклонения мощам, остается верным и до настоящего времени. Это видно из описания, также помещаемого ниже в сокращении, другого, более позднего, русского путешественника Владимира Мордвинова, посетившего Барград в 1873 году.